Здравствуйте! Сегодня мы погружаемся в жизнь Воронежа в одну конкретную неделю с 12 по 18 января 2026 года.
Здравствуйте!
Источники у нас самые разные, от официальных сводок властей, публикаций в «Коммерсанте» до, ну, буквально гневных постов в соцсетях.
Да, массив данных большой.
И наша задача не просто сделать дайджест новостей, а скорее попытаться понять, какие скрытые течения, социальные, политические, экономические, вскрыла эта неделя.
А она, надо сказать, была очень показательной.
Мягко говоря. Город оказался в ледяном плену, и вот этот природный катаклизм, он как лакмусовая бумажка проявил все то, о чем обычно, может, говорят в полголоса.
Абсолютно точно. Я бы вообще рассматривала эту неделю как такой масштабный и, что важно, незапланированный стресс-тест для всей городской системы.
Стресс-тест – хорошее определение.
Да. Экстремальная погода стала катализатором, который обнажил не сиюминутные недоработки, а, я бы сказала, фундаментальный парадокс современного Воронежа.
Что за парадокс?
Ну, смотрите. С одной стороны, амбиции умного города – разговоры про искусственный интеллект, а с другой — неспособность решить базовую проблему, известную еще со времен Древнего Рима — просто посыпать скользкие улицы песком.
И вот это столкновение высоких технологий и суровой реальности мы и будем сегодня анализировать.
Именно.
Давайте тогда начнем с того, что коснулось каждого жителя, ну, буквально на физическом уровне, с ледяного апокалипсиса, как его тут же окрестили в сети.
Да, это главная тема.
Это ведь не про неудобство, это про реальную угрозу здоровью.
Цифры говорят сами за себя, и они, честно говоря, тревожные. Просто представьте, за 3 дня с 12 по 14 января в травмпункты обратились больше 680 человек.
За 3 дня?
Да, 84 из них пришлось госпитализировать, а если взять статистику с конца декабря, то общее число пострадавших приближается к 2500.
Это же население небольшого поселка?
Именно.
И ведь за каждой этой цифрой чья-то история. В источниках есть рассказ многодетной матери Маргариты. Сломала правую руку. Она работает за компьютером. Она правша. И вот, по ее словам, осталась без средств существования как минимум до конца марта. Ее фраза, конечно, бьет не в бровь, а в глаз. Вся больница забита такими же жертвами гололеда.
И реакция людей в соцсетях была, ну, предсказуемой. Это такая смесь гнева, бессилия и очень черного юмора.
Саркастичные благодарности чиновникам.
Да-да, они разлетались мгновенно. И что показательно, начала работать сама организация. Люди массово скупали ледоступы, там разброс цен от 120 до 5000 рублей. Сообща выталкивали застрявшие машины.
Это такой типичный ответ общества, когда официальные структуры, ну, не справляются.
Конечно.
А новостные ленты превратились просто в театр абсурда. Кадры, которые облетели все паблики. Мама с колясками, которые беспомощно стоят перед ледяными торосами.
Видела эти фотографии, да.
Целые дворы, где машины просто вмерзли в лед. Но апофеозом стал случай на одной из улиц. Я правильно понимаю, там сначала во льду застрял пазик.
Да, автобус.
Потом на помощь ему поехал трактор и тоже застрял. А вишенкой на торте стала машина с песком, которая, по идее, должна была с этим льдом бороться.
Угу.
И она тоже застряла.
Это же готовый сюжет для сатирического журнала «Фитиль».
Трагикомедия, да. И как на это реагировали власти?
А вот реакция властей была, скажем так, неоднозначной. Мэр города Сергей Петрин предложил жителям сообщать о самых скользких участках прямо на его личной странице ВКонтакте.
То есть, подождите, с одной стороны, это вроде как попытка наладить прямую связь, быть таким народным мэром?
Вроде бы да, но с другой многие это восприняли как перекладывание ответственности.
Получается, городская администрация не может системно мониторить ситуацию и просит жителей выполнять работу коммунальных служб.
Именно так это и выглядело.
Видимо, не только жители так посчитали. 16 января в историю вмешалась прокуратура.
Да, и это уже серьезно.
Ведомство внесло мэру официальное представление из-за ненадлежащей уборки. Давайте поясним. Внести представление – это не просто пожурить, это официальное требование устранить нарушение.
На которое мэр обязан официально отчитаться. Это уже очень серьезный сигнал.
Что самое интересное, этот коллапс, он ведь не был фатально неизбежен.
Вот. Совершенно верно. Председатель общественной палаты Наталья Хван приводит конкретные примеры. Территорию поликлиники номер 4, у вокзала Воронеж-1, у ТРЦ Московский проспект были вычищены идеально.
А в чем секрет?
Секрет прост. Там убрали снежную кашу еще до заморозков. Это доказывает, что дело не столько в погоде, сколько в менеджменте, в своевременности решений.
Но нет ли здесь лукавства? Легко содержать в порядке три знаковых пятачка у вокзала и крупного торгового центра. Это же витрина города.
Ну да, это правда.
А что происходило в спальных районах, в обычных дворах? Не создает ли такой контраст еще большего раздражения у людей, которые видят эту показуху, но не могут выйти из подъезда?
Вы абсолютно правы. Это и есть одна из точек социального напряжения. И этот ледяной кризис, он ведь усугублялся другим.
Каким?
Одновременно люди начали массово жаловаться на холод в квартирах. Заголовок в одном из СМИ был просто кричащим. «Хотелось бы умереть в тепле».
Какой ужас!
Температура в квартирах падала до плюс 17, а местами и до 13 градусов. И это накануне 20-градусных морозов.
И тут, я так понимаю, началась классическая история из сферы ЖКХ.
Пинг-понг ответственностью, да. Управляющие компании кивают на низкое давление в сетях, поставщик тепла, Рейр-энерго, на неисправное оборудование внутри домов.
А люди просто сидят в холодных квартирах и платят по счетам.
Но у всего этого есть одна, возможно, ключевая первопричина. Ее вскрыло исследование рынка труда от HeadHunter.
И что же там?
Оказалось, что самая дефицитная профессия в Воронежской области – это дворник. На одну вакансию приходится всего 0,8 резюме.
То есть кандидатов меньше, чем рабочих мест?
Именно.
Получается, мы можем закупить сколько угодно техники, разработать умные системы, но все это разобьется о простую проблему. Некому взять в руки лом и лопату.
Вот он, тот самый разрыв между амбициями и реальностью. И вот этот фон, всеобщее раздражение, ощущение брошенности стал идеальной декорацией для очень интересных политических процессов.
И это поразительно. Как будто город жил в двух измерениях. Пока одни пытались не сломать ноги и согреться, другие двигали фигуры на большой политической доске. Что там происходило?
Происходили очень знаковые кадровые перестановки. Мария Зацепина, а это дочь заместителя генпрокурора России Николая Шишкина, покидают пост руководителя правового управления правительства области.
И куда она уходит?
А вот это самое интересное. Она возвращается в прокуратуру. Причем на очень влиятельную должность – старшего помощника нового регионального прокурора.
То есть пока город отфуждает, где купить ледоступы, элиты решают вопросы влияния на годы вперед.
Можно сказать и так. Что здесь любопытное – это очень нетипичный карьерный трек. Обычно из прокуратуры уходит в исполнительную власть.
А тут наоборот.
Такое возвращение, да еще с уникальным опытом работы, так сказать, по ту сторону, это серьезное усиление позиций и самого надзорного ведомства, и, конечно, политического клана Шишкиных.
И почти одновременно еще одна замена. Назначают нового министра предпринимательства.
Да, им становится банкир Михаил Москальцов. Это кресло было пустым полгода после того, как его предшественник Геннадий Швырков стал фигурантом дела о мошенничестве.
Ну, это выглядит как попытка обнулить токсичный имидж министерства.
Очевидно. После коррупционного скандала ставка делается на человека со стороны, из финансового сектора, не связанного с предыдущей командой. Расчет на то, что он принесет, возможно, более прозрачные подходы.
И вот тут возникает вопрос. Пока горожане ждут элементарного порядка, бизнес-сообщество получает нового министра-банкира. Насколько его приоритеты будут совпадать с ожиданиями обычных людей?
Это ключевой вопрос. И власть, похоже, чувствует это вырастающее недовольство. Не случайно 16 января губернатор Александр Гусев делает на заседании Политсовета «Единой России» очень жесткое заявление.
Какое?
Он угрожает исключением из партии депутатам за неподобающее поведение в чрезвычайной ситуации.
Это попытка найти козлов отпущения? Или реальное желание навести порядок?
Скорее, это политический жест, реакция на критику. Попытка показать твердую руку. Особенно это важно на фоне электоральной динамики.
Вы имеете в виду результаты выборов?
2% до 39.
Плюс в Думу прошла новая оппозиционная партия «Новые люди».
Да, и власть не может не замечать этих сигналов.
Кстати, о выборах. Явка в Воронеже – это какая-то хроническая болезнь. Председатель избиркома Илья Иванов даже назвал ее заколдованной цифрой в 20%.
Да, есть такое. Он говорит, что городская аудитория сложнее, чем в области.
Но были ведь и исключения, и они ломают все стереотипы.
Например?
Например, микрорайон Вай традиционно считался одним из самых апатичных. А на последних выборах показал исторический рекорд явки на одном участке почти 33%.
И с чем это связано?
С очень яркой кампанией местного кандидата. Он хоть и не победил, но сумел расшевелить людей.
И тут, конечно, нельзя не отметить иронию. Самое дисциплинированное голосование в городе, 100% явка, традиционно там, откуда люди не могут уйти, в СИЗО-1.
Да, в следственном изоляторе. Это, возможно, самый пессимистичный комментарий к нашей избирательной системе.
Это показывает, что низкая явка – не врожденное свойство горожан, а результат.
Именно. Результат отсутствия реальной конкуренции и главное разочарование. Когда люди не видят связи между своим голосом и чистотой тротуаров, они остаются дома.
Это разочарование ведь не только в политиках. Оно часто упирается в экономику, и тут на неделю всплыла история на миллиарды.
Да. Речь о крупном деле, которое возбудило УФАС, антимонопольная служба. 5 компаний подозревают в картельном сговоре на торгах по поставке мецделий.
Суммы там, кажется, внушительные.
Общая сумма контрактов 4,6 миллиарда рублей. И детали очень красноречивы. Оказалось, что 4 из 5 этих фирм сидят в одном и том же здании.
Ну, это классика жанра.
Да, по адресу проспект Труда, дом 6, просто в разных корпусах. Классические признаки фиктивной конкуренции.
То есть пока на кону миллиарды, для рядовых воронежцев новости совсем другие. С февраля они получат новые квитанции за капремонт.
С повышенными тарифами, да, и вводится так называемый дифференцированный платеж. Проще говоря, жители домов с лифтами будут платить больше.
И если мы соединим все точки...
Картина получается взрывоопасная. Любое повышение тарифов на фоне тотального недовольства качеством услуг, холодной батареи, лед на улицах воспринимается обществом как издевательство.
И вот тут мы подходим к главному парадоксу этой недели, о котором вы говорили в начале.
Да.
На фоне всего этого коммунального коллапса, нехватки дворников, город продолжает вкладывать сотни миллионов в проект «Умный город».
Интеллектуальная транспортная система, ИТС, которая, по идее, с помощью искусственного интеллекта должна разруливать пробки и даже, что сейчас звучит как насмешка,
прогнозировать и управлять уборкой снега.
Вот оно, столкновение двух вселенных в одном городе. С одной стороны, футуристические проекты, миллионные инвестиции в ИИ, с другой – реальность, в которой город парализован обычным льдом, потому что банально не хватает людей с лопатами.
Заместитель министра дорожной деятельности Руслан Верзунов сам же и признал, что в час пик чудес не бывает и никакая ИТС физически улицы не расширит.
Технологии упираются в архаичную инфраструктуру и кадровый голод.
И это ведь не единственный пример. Пока чиновники рассуждают об ИИ, жители того самого микрорайона Вай, где был рекорд явки, с 80-х годов ждут строительства обычного моста через ЖД-пути.
И это единственное, что может избавить их от многочасовых пробок.
Более того, недавнее исследование депутата Маргариты Жуковой показало, что некоторые автобусы по вечерам выполняют лишь 8-12% от рейсов. Они просто не ходят.
И материалы уже переданы в прокуратуру. Людям для решения их проблемы нужен не искусственный интеллект, а работающий автобус и обычный мост.
Итак, подводя итог этой недели в Воронеже, мы видим историю о двух параллельных реальностях, которые почти не пересекаются.
Да, это очень точное наблюдение.
В одной – высокие технологии, миллиардные контракты, сложные политические маневры. А в другой – гораздо более приземленные, обычные люди, которые каждый день ведут свою маленькую войну со льдом, холодом и транспортом, который не приходит.
И главный вопрос, который оставляет эта неделя, он просто повисает в воздухе. Сможет ли это массовое глубинное недовольство базовыми вещами, теплом, безопасностью, возможностью доехать на работу, трансформироваться в осознанный запрос на реальные политические изменения?
Или апатия и та самая заколдованная низкая явка так и останутся нормой?
Да, позволяя этим двум реальностям существовать параллельно. И как скоро высокие технологии, о которых так много говорят, смогут решить проблему, для которой сегодня, кажется, не хватает самого простого одного дворника с ломом и мешком песка.